Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Продолжаем. Триест, 21 февраля, 1996 год. Я не захотел ехать через Венецию, чтобы не видеть Венецию без Феничи. Боялся случайно оказаться перед изуродованным фасадом театра. Ноги наверняка сами привели бы меня туда. Я не хочу снова видеть развалы Феничи. Точно так же я не хотел в свое время смотреть на тело отца в морге. Некоторые мои танцовщики проехали через Венецию по дороге в Триест. Даже самые беспечные из них сказали, что нельзя без боли смотреть на разрушенный театр. Вспоминаю о кресле Наполеона. Наверное, оно сгорело бы со всем остальным. Если бы они тогда согласились дать мне это кресло на прокат, я бы спас его. Триест, 22 февраля 1996 год. Дождь льет, как из ведра. На море волны. Я захожу в книжный магазин «Феничи». Триест – австрийский город. Гуляя по нему, ощущаешь себя в Вене 1860-го. Национальное триестское блюдо – шукруг. Внутреннее убранство театра Верди напоминает венские театры. Из путеводителей я узнаю, что это город – обязан своим взлетом Марии Терезии Австрийской. На вершине колонны вижу бронзовую статую. Читаю, кто это? Леопольд I, император австрийский. Меня повели в замок Дуина, где Рильке писал свои элегии. Я бы тут же перечитал их, но в магазине элегий не оказалось. Я вспомнил сонеты к Орфею, которые, как считается, подвигли меня к созданию балета «Орфей». Скорее всего, в последнюю минуту я просто выбрал несколько строк из Рильке для программки спектакля. Сегодня вечером то, что сказала мне любовь. Когда моя труппа так хорошо танцует, мне все равно. Солнце за окном или дождь, красив или уродлив город, в котором мы играем, вызывает ли он у меня какие-нибудь исторические реминисценции или я к нему равнодушен, неважно. Я счастлив. Я хочу танцевать. Триест. 23 февраля 1996 года. Я только что написал письмо Франсуа. Ночь. Кто-то пишет чью-то жизнь. Этот кто-то наверняка прочел Капта Макария. И, считая, что описывает жизнь 60-летнего человека, рассказывает жизнь младенца. Призраки детства неотступно преследуют нас. А ты знаешь, как я люблю фильмы, где есть замки с привидениями. Этот кто-то принимает себя за Бежара, за паяца. Он живописует безумного танцовщика, ибо таковым считал себя долгое время. Мне кажется, правда, что только в тот день, когда он перестал танцевать сам и начал танцевать телами других, он превратился в настоящего танцовщика. Он – суть Хорхе Дон, Сьюзан Фаррелл, Жиль Роман, Лучано Савиньяно, Сильви Гильям, Жан Бабиле и Жерминаль Касадо, Мишель Синьоре, Таня Бари, Томасабура и многие другие. Эти прекрасные мутанты сжигают свою жизнь, горят, как горел самый красивый в мире театр в Венеции. будучи моим другом, я бы хотел умереть во дворце на Большом канале. Снова сыграв спектакль на плоту, который плыл по каналу Большому, не встретив ни одной медузы. Закругляюсь из-за нехватки бумаги. Эти отели, хотя называются паласами, слишком скупы и не рассчитаны на людей, которые собираются излить душу. Действительно, факс и телефон лишили бы нас мадам де Савинье, Людвига II, Вагнера и многих-многих других. Наш век похож на аэропорт, где мы застряли, опоздав на пересадку.
Et la danse. Il découvre la danse, il ne connaissait pas, et il aime la danse. Et il aime une jeune fille.
Токио. 18 апреля 1996 года. Я снова в Токио. Приехал на несколько спектаклей своего короля Лира. Жуткий ливень. Цветущим вишням пришел конец. Тут везде кондиционеры. Я терпеть не могу кондиционеры. И никогда не мог. В самолете я вынужден надевать шерстяную шапочку и закутываться, как эскимос. От кондиционеров у меня начинается гайморит, и я страшно мерзну. Попросить стюардессу сделать потеплее воздух в кондиционере – все равно, что просить пилота изменить маршрут. По крайней мере, в гостиничных номерах эти проклятые кондиционеры можно выключить. Я себя плохо чувствую. Ко мне на помощь спешит Мольер, я вспоминаю его реплику. Что же предпринимать, когда человек болен? Ответ. Ничего. Надо только быть спокойным. Это все не про меня. Впрочем, я уверен, что отдых чудовищно утомителен. И подобно герою стульев и Онеско, я бы мог воскликнуть. Ба, отдохну в могиле. Если, конечно, у меня будет могила, ибо развеянный пепел танцует на ветру. 3 года назад, в июле 1993 года, я поставила здесь «М» – балет, навеянный жизнью и творчеством Мисима, музыка Маюцуми. Сколько «М» прошло через мою жизнь. Они помогали мне в работе, совершенствовали мои балеты. Мольер, Моцарт, Мерлин, Монтень, Марлен, Мальро, Марсия – Мюрно, Мухаммед, Микеланджело, Мельес, Матильда, Малер, Маларме, Моро, Мария, Казарес и Калас, Маркс, братья, Мефисто, Мериме, Марсель Пруст, Медзагути, Монтеверди, Миссис Милс, Мистраль, Марсель, Маре Нострум. Как-то вечером в Берлине я начал список на «Б». Надеюсь, я не упустил ни Баха, ни Будду, ни Бодлера, ни Бунюэля. Не говоря уже о том, что «М» и «Б» — это мои инициалы. Париж, 1 апреля. 1996 года. На этот день дирекция Парижской оперы назначила первую репетицию 9-й симфонии. При мысли о возобновлении симфонии мне становится дурно. И зачем я согласился? Все равно, что заняться 30 лет спустя любовью с человеком, с которым когда-то это хорошо получалось. Кроме всего прочего, я возвращаюсь в оперу, где в 1964 году поставил «Осуждение Фауста» за несколько месяцев до 9-й в Королевском цирке Брюсселя. Я регулярно работал в Парижской опере. «Вечер Стравинского» с Булезом, «Болеро», «ПДД» на движение «Ритм Этюд», музыку Пьера Анри. Я нашел там замечательных танцовщиков. Серила Атанасова, Жаклин Райе, Жан-Пьера Бонфу, Денара Дюпона, Петра Галу, Лорана Илера, Гилем. Но там ничего не изменилось за 30 лет. И никогда не изменится рутина, расписание, образ мысли. Мы репетируем в опера «Гарнье». В течение года здание было закрыто на реконструкцию. Зал стал просто тошнотворным. Помню, как Булез хотел перепродать расписанный Шагалом потолок американцам или японцам. Но помещение, где работают люди, не изменилось. Все как всегда, на показ, ничего для удобства исполнителей. Стены в коридоре такие же грязные, а ведь одному богу, или скорее призраку оперы, известно, сколько там коридоров. Гримерки тоже было бы не лишним покрасить. Железный занавес я в свое время перекрасил для балета «Арипо». Он таким остался и по сей день. Мне хочется процитировать здесь длинное письмо, которое Булез отправил Вилару. Я получил копию, когда мы втроем собирались руководить оперой, чтобы ей пусто было. Но это очень гневное письмо, и я не уверен, что Булез разрешил бы мне придать его гласности сегодня. Он сам признает, что некоторые пассажи его письма носят явно робеспьеровский характер. Он говорит: «В моих отношениях с Францией, или во всяком случае с французскими чиновниками, с которыми так или иначе приходится общаться, я был ближе к гильотине, чем к набережной Дорсе. У меня есть на то слишком серьезные причины. Все, что написано в этом письме 1967 года, актуально и сегодня. Моя труппа на гастролях в Японии. Потом они поедут в Копенгаген. Я бы с удовольствием поехал с труппой в Копенгаген, но я подписал с оперой контракт на 9-ю. Мне все труднее ставить спектакли, которые меня не зажигают. Мне кажется, что я тупею, как будто мой ум согласен функционировать только в случае, если я делаю что-то с удовольствием. Зачем тратить время на то, от чего я охреневаю? В данном случае это единственный верный глагол. Действительно, сейчас мне лучше остановиться. Я почем зря трачу свою жизнь. Мне только что предложили поехать на 2 недели в сентябре в Севилью, чтобы представительствовать на встрече лучших исполнителей фламенко. Пришлось отказаться, потому что я уже подписал другие контракты. Не помню даже, какие именно, но одно знаю наверняка. Ничего увлекательного они мне не сулят. Я бы с радостью оказался в Севилье и послушал фламенко. А если я поеду туда только на 2 дня, все будет как обычно. Аэропорты, приезд, отъезд, поверхностные разговоры, никакого удовольствия. Мне хорошо в моей парижской квартирке. Каждое утро я с трудом заставляю себя выйти из нее, чтобы отправиться на репетиции в Гарнье. Это не квартира, а место. Оно существует вот уже несколько столетий. Напротив стоял когда-то дом, точно такой же, как тот, в котором я сейчас нахожусь. Из такого же тесаного камня, с такой же угловатой башней. Когда я увидел его на гравюре в альбоме о Париже, я решил, что это мой дом. Я хочу сказать, тот, где я снимаю 50 квадратных метров. Так вот, в этом доме, который пожертвовал собой ради медицинской школы, Шарлотта Корде утопила в ванне Марата. С другой стороны, в 50 метрах от меня жил Робеспьер, до того, как переехал на улицу Сен-Антонаре. Рядом со своей кроватью я поставил бюст какого-то римлянина. Я купил его, влюбившись с первого взгляда. Он стоял в витрине, я вошел и... Но это не античный бюст. Он принадлежит наполеоновской эпохе. Наполеон заказывал копии римских бюстов и старался, чтобы они походили на него и на Августа. Он говорил: «Это Август», что позволяло придворным вовремя польстить. Как он на вас похож! Чтобы утешиться после репетиции 9-й, я погружаюсь в реестр Лагранжа. Очень трогательное факсимильное издание. Эта книга принадлежит господину де Лагранжу, актеру труппы господина де Мольера. Это подарок актеров комедии «Франсез» в день премьеры моих радостей «Очарованного острова». Они все расписались под коллективным посланием 18 декабря 1980 года. Работа с вами принесла нам огромную радость. Мы гордимся, что участвовали в спектакле, посвященном 300-летию. Вдруг я вспоминаю, что Мольер был учеником Скарамуша, и начинаю раздумывать об этих именах. Но, увы, надо одеваться и идти в опера Бастий.
Et en même temps, c'est une histoire fantastique, c'est un conte de vampire. Une histoire nocturne qui se passe dans une Venise complètement imaginaire, en dehors du temps, qui réunit toutes les époques.
Почему вместо Феничи не сгорела опера Бастий? чтобы уцелело в этом мнимом пепле. Несколько замечательных танцовщиков, ибо, несмотря на идиотизм поистине допотопных правил внутреннего распорядка, прекрасные танцовщики умудряются выжить под куполом опера Гарнье и в ледяных помещениях Бастий, по-прежнему оставаясь одними из лучших в мире. Парижской опере повезло еще и потому, что ее школой руководит Клод Бесси. Возвращаюсь в опера Бастий. Удивительная декорация, возведенная Роже Бернаром. Он сохранил верность духу прежней декорации, которую они сочинили с Жуэль в 1964 году. Но Жуэль больше нет. Деревянное сооружение, кресло для хористов, вся эта неописуемая декорация сделана цельным куском и ездит взад-вперед по рельсам, словно гигантская тараска, нарисованная профессором из Баухауса. Наблюдая все это, я невольно думаю, а стоит ли портить такую красоту своей хореографией? В центре сцены, внутри этой декорации, сцена пуста, и так прекрасно, когда пуста, я бы просто поставил проигрыватель Тепас, вроде того, что я возил с собой на гастроли, вроде того, что стоял в моем гостиничном номере в Авиньоне в 1968 году с одним динамиком, вмонтированным в крышку. Дирижер появился бы на сцене с пластинкой в руках, аккуратно поставил бы ее на резиновый круг, лежащий на внутреннем диске, и деликатно опустил бы иголку на первую дорожку пластинки. Звучит 9-я симфония Бетховена. Дирижер уходит. Надо будет ему поставить второй выход, чтобы он смог перевернуть пластинку. В финале рабочей сцены унесет проигрыватель. С таким спектаклем в опера Бастий ничто не сравнится. Само собой, мы будем пользоваться только динамиком проигрывателя, и свет тоже будет меняться, как в театре «Но». Я позвоню моему другу Югу Галю, новому директору оперы, но он решит, что я над ним смеюсь, а у меня не хватит сил убеждать его в обратном. Но в этом, однако, есть и преимущество. Танцовщики не устанут и смогут лучше подготовиться к другим спектаклям. Позавчера во время репетиции я заметил в зале два бродячих трупа. Это были солисты оперы, только что отрепетировавший «Жизель» с Мацеком и доставшийся мне в кондиции, как писали когда-то в каталогах продажи старинных книг. Я посоветовал им пойти домой и немного отдохнуть. Тем временем моя сестра сняла на лето дом в Кассисе, на берегу Средиземного моря. Дом вроде бы стоит на отшибе. Единственный звук, доносящийся до него – пение цикад. Скорее бы в Кассис. Я все время думаю о Кассисе. В Бастий я разговорился с монтировщиком, чей отец работал когда-то в Чиничите. Репетиции продолжаются. У меня нет ощущения, что я возобновляю свой собственный балет. Ну и ладно. Чем меньше я узнаю себя, тем лучше работаю. Перед сном читаю дневник Поля Леато. Рекомендую вам запись, сделанную 20 декабря 1916 года. Лично у меня она вызывает невеселые мысли. Чем дольше длится моя жизнь, тем меньше она меня радует. Наступает вечер премьеры. Я думаю о солистах, танцевавших премьеру 9-й в Брюсселе. Некоторых из них уже нет на свете. В кулисах я наблюдаю за танцовщиками, которые готовятся исполнить этот балет впервые. Когда я поставил его, многие из них еще не родились. Вижу Дидье Сандра, который будет читать тексты Ницше. 25 лет назад во дворце спорта у порта де Версай их произносил Жан-Луи Барро. Зал полон. Публика пришла на концерт с танцами, который так далек от меня, от моих забот в настоящий момент и моих настоящих забот. Идет спектакль. Сделано все чисто, но никаких эмоций у меня это не вызывает. И вдруг я усталый, в сомнениях и хандре, выясняю, вот ирония судьбы, что это чуть ли не самый грандиозный успех за всю мою жизнь. Когда меня вызывают на сцену, зал встает и продолжает аплодировать стоя. Йог Галь уверяет меня, что такого еще не случалось в опера Бастий, на балете, я полагаю. Судя по всему, аплодируют мне. И снова я говорю про себя. Мне. Какому мне? На сцене со всех сторон до меня доносится: «Марис, какой успех, какой успех!» Поскольку я здесь для того, чтобы доставлять удовольствие, а не получать его, таков удел художников, могу констатировать, что я сделал публику счастливой. Уже неплохо. Позже в гуле и шуме голосов Брижит Лефевр, директриса оперы, преподнесет мне стоиков. Стоиков следует дарить всем хореографам, прошедшим через оперу. Следующий этап. В Руре, где балле «Лозанн» станцуют мессу нашего времени, созданную когда-то балетом 20 века. Месса – это долгий обряд, и у нас есть время вздохнуть, поскучать, поинтересоваться чем-нибудь новым. Девятое – это концерт с танцами, с полудетским, полуискренним, полупопулистским финалом. Шаблон прекрасно уживается с этой партитурой. В мессе больше медитации. Она побуждает зрителя увидеть что-то личное, заглянуть в самого себя. Одна сцена из мессы тронула меня до слез. Говорю об этом прямо, потому что я тут ни при чем. Я просто поставил танцовщиков у станка. Не я же изобрел станок, в конце концов. А в центре сцены Жиль Роман читает Сатипатана сутра «По своду сутр». Не я же являюсь автором данного текста. Счастье захлестывает меня, когда я вижу, как сливаются воедино эти стихии. Лично для меня «Девятое» и «Месса» — не балеты.
Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.